они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист, как всегда, по пятницам. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» и стрим в ютубе канал «Говорит Москва», там трансляция тоже уже началась. Тут Рафаэль 036 прям заходит сразу. Спросите, пожалуйста, Рафаэля, как он оценивает итоги визита в Россию Виктории Нулан?
Так, ну, так, как бы помягче сказать, отрицательно сначала, да, и самое главное, у меня, знаете, вопросы не к Нуланд, с этой кровавой барышней в буквальном смысле, причем особо говорить и ожидать было нечего. Меня интересует, почему мы отменили свой собственный закон и почему мы ее впустили сюда. Вот это мне непонятно.
Потому что дипломатия, потому что, видимо, надо было с ней встретиться.
Значит, Виктория Нуланд не является никаким дипломатом. Это является совершенно конкретным русофобкой, совершенно конкретно, и врагом нашей страны. Эта женщина сделала столько зла и на Украине, и в России, и для Белоруссии, занимаясь так называемым восточноевропейским направлением, что мне просто непонятно, почему наш МИД пошел на такие уступки. И это первое. А второе, ну хорошо, приехала. Я могу понять, допустим, такую ситуацию, когда человек звонит и говорит: «Ребята, я осознал ошибку, вот я вам везу какой-то план». Приехала сюда, абсолютно ничего, никаких конкретных вещей нет, засветилась здесь, показала всем, что мы сами плевать хотели на свои законы, что мы сами не держим свое слово, что мы сегодня все...
Какое слово у нас было?
А слово такое «не пускать этих людей в Россию». Это была наша санкция.
Не было такого «не пускать навсегда». Все-таки
это не имеет значения.
Значит, послабление какое-то ввели.
Никакого послабления не могло быть в данной ситуации, потому что никаких послаблений с их стороны не вводилось. Если эти, так сказать, опереточные, так сказать, санкции, которые якобы они там сняли с наших дипломатов, то это просто вообще наглость. Дипломаты, которые ездят туда, особенно в международные организации, Америка согласна. Еще это в 1945 году было обговорено в Сан-Франциско при создании Организации Объединенных Наций, когда Америка на себя брала эти обязательства. Она обязана впускать любых абсолютно. Это, так сказать, идет по международной линии. Я помню, когда в конце 90-х годов Фидель Кастро приезжал в Нью-Йорк, я был на его выступлении в Гарлеме. Америка должна впускать. Это вот последнее время уже, вот с последними администрациями, Америка уже просто взорвалась. А мы, к сожалению, своим таким, знаете, бесхребетной позицией своей, мы потакаем этому. И самое главное, Женя, никаких результатов.
А как же компромиссы?
В чем компромиссы, Евгения? Я согласен, в чем может быть компромисс? Она что, так сказать, привезла какой-то план урегулирования ситуации на Украине? Она, может быть, привезла какой-то план урегулирования ситуации в Сирии? Женя, в тот самый день, когда нога Нулан...
Что ж вы так заводите?
Женя, посмотрите,
спокойно,
Женя,
спокойно.
Я никаких спокойствий быть не может.
Вы меня не видите.
Женя, я вас вижу обязательно, я на вас всегда смотрю, вы же знаете, да. Ну,
так,
это понятно.
Хорошо.
Женя, в тот самый день, когда нога Нулан ступила на нашу землю, в этот же самый, буквально плюс-минус 2-3 часа, в Киеве, в аэропорту Борисполь, приземлился транспортный, большой-большой транспортный самолет, который порядка 60 тонн привез вооружение для бандеров-фашистов. Вот вам и вся дипломатия, вся демократия и весь компромисс. Женя, мы с вами много раз говорили, вы со мной, кстати, соглашались. Давайте не на слова, а на дела смотреть. Дела пока показывают то, что с этими людьми разговаривать не о чем. Приезд Нулан сюда – ошибка.
Но подождите, Рябков, тот же самый, который был визави Нулан, это замминистра иностранных дел, он несколько раз публично подчеркивал, точнее, она подчеркивала, что ее разногласия по многим вопросам глубоки. А Нулан, значит, с 11 по 13 октября она сказала, что это было нелегко. И Лавров сказал, что эти переговоры тоже были нелегкими. Но рано или поздно, если наши отношения зашли в тупик, так или иначе из этого тупика же надо выбираться.
Они нам вернули собственность дипломатическую. Они, так сказать, открыли и дали нам возможность забрать свои элементарные вещи из наших консульств в Сиэтле, допустим. Они, так сказать, что, так сказать, сняли санкции с наших людей, которые, так сказать, ну, по крайней мере, дипломатов. А они что, перестали поддерживать бандитские группировки Аль-Каиды, запрещенные у нас, и других, которые сейчас работают в Сирии? Они перестали поддерживать бандеро-фашистов на Украине?
Я думаю, не все сразу.
Так, Женя, ну, вы правда. Знаете, что... Нет, Женя, не все сразу, конечно, это понятно, но если мы говорим о каком-то контакте элементарном, то мы должны говорить просто об элементарных вещах. Это когда люди слушают, и люди, которые понимают, что мы хотим. Вот эти люди не в состоянии услышать потребности и требования или вообще, так сказать, оценить позицию другого. Это люди решают только свои проблемы. Нулан сюда приехал для того, чтобы легитимизировать нынешнюю администрацию и показать. Сейчас, я вам могу сказать, мы с вами, может быть, попозже поговорим об этом. Угу. Сейчас да. В Америке все практически средства массовой информации. И я хочу вам сказать, что Нулан еще не самое страшное. Мне непонятно вообще, кто пригласил эту мадам Глэйм Гэмбл, кто ее пригласил, так сказать, и...
Из CNBC,
кто ее пригласил вообще, так сказать, вести вот интервью. Мне просто непонятно это. У нас, вы знаете, вот эти наши форумы некоторые, особенно в Санкт-Петербурге, они какие-то проходным двором становятся. Либо приезжает абсолютно некомпетентная, ну, извините меня уже, Женя, я понимаю, как феминистки, может быть, это не очень, так сказать, приятно слышать. Какая-то кукла. Но я вас любовно называю феминисткой. Вот. Приезжает абсолютно некомпетентная кукла, либо какой-то непонятный блогер-балабол, который по-русски не умеет разговаривать. Вот у нас вот такие люди сейчас приезжают на очень серьезные мероприятия.
А чем вам Гэмбл-то не угодил? Гэмбл
мне не угодил.
Я читала интервью, посмотрела, но стандартные абсолютно вопросы, которые американцы задают российскому президенту. Вот прям действительно стандартные.
Женя, ничего это было известно, не было. Это было известно давным-давно. Это ведь не сейчас началось. Меган Келли приезжала, но это еще лучший был вариант, кстати, с Меган Келли. Фарид Закария приезжает. Зачем мы приезжаем, тратим бешеные деньги, чтобы приглашать этих так называемых варягов сюда? Но неужели нельзя пригласить наших журналистов, которые действительно зададут Путину те вопросы, которые нас всех волнуют? Меня интересует вопрос зарплат, меня интересует вопрос нашей вакцинации, меня интересует вопрос иммиграции, что у нас творится.
Подождите, это разные уровни.
Нет, это не разные уровни. Мы можем... о чем спрашивать? Вы считаете, что о Навальном спрашивают? Это другой уровень?
Нет, секунду. Американские журналисты, которые задают вопросы, или российские журналисты, которые задают вопросы значит, иностранцам. Что в этом такого? Тем более, действительно, президент по внешней политике, ну, действительно, энергетический кризис,
Навальный это
отношения
такая,
двух стран.
Женя, такая, да, она, слушайте, не, ну, она не спрашивала
это
ничего.
Это ритуал со стороны.
Да нет, да, а зачем эти ритуалы? Ну, зачем эти ритуалы? Я не могу. Зачем те ритуалы, которые мы не принимаем, которые нам не нужны, которых мы все прекрасно понимаем уже, что происходит? Но зачем нам эти ритуалы? Почему мы
если мы понимаем, это не значит, что не нужно... Президент мудрый человек. Он совершенно точно знал, на что идет. И если аппарат Кремля говорит, что будет интервью с американцами, значит, это интервью надо. Надо.
А, нет, подождите, что значит интервью с американцами? Это не интервью с американцами, это у американцев интервью было с нами. Я только не... Женя, вы понимаете, ну давайте мы перевернем, что называется сейчас, шахматную доску немножко. Ну, вы можете себе представить любое событие, которое происходит, допустим, в Америке, где бы, допустим, вопросы задавали я там, вы или там, допустим, Володя Соловьев? Сидел, так сказать, и по-английски спрашивал, а эти, они даже русский язык не... Ладно, это бог с ними. Но это невозможно априори, понимаете? Это энергетический, так сказать, форум, где мы выражаем свою позицию. Здесь должны быть специалисты. У нас есть достаточно специалистов, которые могли бы действительно задать хорошие вопросы и президенту, и другим участникам этого форума. Действительно, по энергетике. А мы что там обсуждали? Половина вопросов была. Ну, о чем они говорили? Ну... Муратов, Навальный, ну правильно, энергетический форум, это именно о преемнике
говорит.
Слушайте,
ну странно было бы у них не спросить про Муратова, с учетом того, что это как бы получилось
международная
повестка.
Женя, почему это за наши деньги все делается? Почему мы приглашаем вот таких вот говорящих, так сказать, кукол, которые непонятно что спрашивают?
Ну, что ж вы так
вся Европа... Женя, я вам объясню. Сразу... Да не на журналистику я ополчился. Я меньше всего я к ней. У нее сейчас как раз в копилочке еще один, что называется, приз есть. Я еще и с Путиным интервью брала. Меня интересуют вот те люди, которые... Женя, вы помните, я много раз говорил по поводу профессионализма администрации президента. Вот этого аппарата. Кириенко, там вот все остальные, кто там сейчас работает, там куча консультантов, бывших министров. Вот эти бездельники, в буквальном смысле слова, это люди, которые абсолютно... Женя, я еще раз вам говорю, Женя, я вижу, какие имиджевые потери мы несем. Я вижу, каким образом относятся к этому другие. Понимаете, что нельзя допускать таких ошибок. Мы не такая страна, чтобы проходным двором быть кого-то. Приглашаем каких-то непонятных журналистов.
А кто, кого бы, хорошо, из американцев кого? Ларри Кинга,
да, нет, почему американцы? Женя, вот посмотрите, вы тоже сейчас говорите, почему американцев? Почему на энергетическом форуме в Санкт-Петербурге
нам
должны быть американцы?
Придется,
не придется нам с ними разговаривать, Женя, не придется разговаривать. Такие разговоры не нужны. Это разговоры с убийцами, с маньяками, с жуликами, ворами. Не о чем говорить. Эти люди должны принципиально сделать какой-то шаг.
Ну что, посольство закрыть на Новинском бульваре, все?
Я отправить куда-нибудь? Нет, а какое? Оно уже закрыто. Закрыто.
Антонов,
наше посольство закрыто. Уже оно уже так закрыто.
Опечатать просто.
Я считаю, что...
Американские
компании выгонять не надо из России. Политические, помните, я вам говорил, политические контакты свести к минимуму. Не о чем с этими людьми разговаривать.
Современная жизнь показывает, что невозможно без политических контактов полноценной экономической жизни. И ситуация с Украиной
современная
это показывает.
Жизнь показывает.
У нас политических контактов нету. Евгения, экономическая жизнь у нас до минимума сведена.
Евгения, токсичные политические контакты не помогают
политика
нам.
Политика в принципе токсична.
Нет, ничего подобного. Она не токсична, политика. О чем мы говорим? Почему? Разве политика России, допустим, в Сирии это токсично? Нет, давайте разделять, не надо всем голову, вот все политики такие. Да нет, разные есть, разные журналисты, разные политики. Но надо выбрать. Женя, почему мы избирательны в наших личных отношениях? Ну мы же не встречаемся с кем попало, мы не заводим дружбу с кем попало. Мы все-таки оцениваем...
У кого как бывает, знаете, Рафаэль?
Ну, Женя, извините, это уже, как говорится, простите, наступил на больное. Ну ладно, хорошо.
Нет, это по факту просто, это же как бы сложная история.
Это не сложно. Женя, ничего сложного нет, Нет. Либо вы слышите своего партнера, если вы понимаете его потребности, и если вы анализируете то, что происходит вокруг вас, если вы даете трезвую оценку реальной ситуации, которая складывается сейчас. 20 лет назад это было одно, сейчас это совершенно другое. Если у вас нет этой способности по разным причинам, по незнанию, по нехотению, тогда, значит, нужно прекратить этот контакт, я считаю. Люди должны либо подучиться, либо немножко совести набраться.
А как ладно. Потом налаживать?
Кого?
Контакты. Если все разорвано, как потом
налаживать? А зачем налаживать с ними? Зачем политические контакты?
Две сверхдержавы не могут сохранять хоть какую-то.
Почему?
Какую-то
а посмотрите Китай, посмотрите Китай, который сократил, я же вам и говорю, Женя, сократил политические контакты до минимума, а экономика у них работает. Я только за это. Культурные. Женя, помните, я говорил, культурные контакты, да, спортивные, гуманитарные. Все, экономический, бизнес, оставляем как есть. С политиками говорить не о чем.
Все переплетено, Рафаэль, все.
Ничего не переплетено, Женя, потому что это конъюнктурщики, которые сейчас здесь. Да, вот понимаете, вот не переплетено, это вот те нефтяные компании американские, Chevron, ExxonMobil, Shell, остальные, да, которые смотрят, где газ дороже продается, и они спокойно от Европы заворачивают его в Азию. Вот эта логика мне понятна. А я ее могу, она мне может нравиться, не нравится, уж тем более европейцам не нравится. Но мне понятно, это здравый смысл. Это люди-реалисты. Почему они должны продавать за $500, допустим, в Европе, когда 2500 платится в Азии? А эти люди, которые, вот, так сказать, пытаются, играют на этом, которые обещают этот газ, вот вам политики, а вы говорите, они токсичны, более чем токсичны. Женя, короче говоря, это ошибка. Приезд на Луну.
Но подождите, доверять президенту и МИДу-то можно, там же умные головы сидят.
Ну, в правда. Данной ситуации я не согласен с решением мини-МИДа. Если это было решение президента, я не согласен с этим. Не должны эти люди быть здесь. Это люди, которые наносят ущерб. А мы потом говорим, что она там задавала вопросы. Как будто мы не знали, что она будет задавать.
Просто если Советский даже Союз вспомнить, в самые напряженные периоды отношений между странами. Но неужели было все настолько вот прям... Было, скажем так, не так, как сейчас. Не
отлично,
было консультаций.
Отличная позиция. Значит, посмотрите, что получилось. На протяжении долгого времени, период холодной войны, в конце 60-х годов, когда в Америке создались колоссальные проблемы во Вьетнаме, и когда успехи тогда развития Советского Союза позволили достигнуть паритета экономического частично, мы были порядка 65-70% от американского валового продукта. А также, что самое важное, это ядерного паритета. Вот тогда американцы, здравые головы, и это Никсон прежде всего, Кеннеди тоже в свое время, Никсон, который начал знаменитый дейтант, разрядку, приезд Никсона, Киссинджера сюда, вот это те люди, которые поняли, так, мы больше не доминируем, мы не являемся единственной силой, мир разделен, мы признаем это, что мир сейчас стал биполярным, мы должны разговаривать с нашими партнерами. И тогда появилось это, тогда появилось знаменитое Хельсинкское соглашение, которое узаконило все послевоенные границы, которые были там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот осознать...
биполярным, а двуполярным. Биполярный — это из психиатрии, это несколько...
Ну, тем не менее, биполярный — это тоже двойной мир, говорится, да, то же самое. Поэтому, значит, в данной ситуации мы с вами говорим именно об этом. Кстати, это оговорка, считайте, по Фрейду. Биполярная.
Но смотрите,
не признают двуполярный мир люди с биполярным, допустим, расстройством.
Но смотрите, вы против там, приезда Нулан, например, да, и считаете ошибкой, что президент дал интервью журналистке CNBC. Да. Но все равно намерение между странами каким-то образом, ну, хотя бы поддерживать маломальский тот уровень взаимоотношений, он есть. Например, смотрите, несмотря на политическую всю вот эту вот, весь этот кавардак политический, все сложности, Байден, придя к власти, продлил договор СНВ-3. Более того, в Женеве завершились 10-дневные американо-российские, на минуточку, консультации по договору СНВ. Также была встреча спецпосланника президента США по вопросам климата, замгоссекретаря Венди Шермана и заместителя экономики США Хосе Вернандес, спецпремьер правительства России Алексеем Аверчуком. Понимаете, то есть политические контакты, они в любом случае есть, и они сейчас нужны именно потому, что за спинами двух государств есть история с установлением двуполярного мира, с установлением ядерного паритета, с обрисованием той архитектуры по юридической, значит, по тому, какими вооружениями мы владеем. Поэтому разрушать это полностью нельзя.
Вы знаете, вот после ваших слов, Женя, мне хочется сказать аминь, потому что то, что вы сейчас сказали, это молитва. Вы сейчас прочитали молитву. Только вы думаете, это молитва за здравие? Нет, это молитва за упокой. За упокой российско-американских отношений.
А иначе весь мир в труху, простите.
Нет, весь мир в труху не превратится. Иногда, и я думаю, вы прекрасно знаете, и опять же, извините, что я апеллирую к отношениям, иногда лучше разбежаться и посмотреть друг на друга со стороны, и немножечко просто передохнуть, как они говорят, take the breath, да, вот перевести дыхание. Потому что то, что сейчас происходит, любые контакты, которые у нас будут в той или иной форме, они будут токсичны. Вы упомянули СНВ-3. СНВ-3 Байден продлил только по одной причине, потому что Дональд Трамп хотел его закрыть. Это все внутриполитическая повестка, которую решают...
Хотя бы он это сделал.
Не имеет никакого сейчас значения. Вы понимаете, СНВ-3 в той форме, в какой он существует, все эти договоры, они сейчас не соответствуют реалиям, которые сейчас у нас есть. Понимаете, в чем дело?
Давайте голосование среди слушателей.
Пожалуйста,
Я вижу, слушатели прям действительно разделились, и мне вот 470 говорит: хотите унижаться — унижайтесь, но не надо унижать народ. Громко возглашая 470-й, не знаю, услышали на Смоленской площади ваш клич и ваши страдания на этот счет. Смотрите как. Вот, значит, Владимир Путин дал интервью американской журналистке. Виктория Нуланд приехала в Москву. Вы считаете, что позволение, значит, там, задавать такие вопросы, которые задавала президенту России американская журналистка, или и плюс еще приезд Виктории Нуланд, которая у нас там считает русофобкой, врагиней и так далее и тому подобное. Вы считаете, что это вас унизило, как граждан Российской Федерации? 134-21-35. Вы почувствовали унижение в этой связи? 134-21-35.
Унижение — не совсем корректно вы вопрос ставите.
Подождите секунду, Рафаэль.
Почему унижило? Никто не говорил об унижении.
470-й говорит: хотите унижаться — унижайтесь, не надо унижать народ. То есть люди считают, что приезд этих людей унижает их гражданское достоинство.
То есть вы голосование делаете по ремарке слушателя, а не о том, что я сказал. Да? Хорошо, вот вы оговорите это, что это не моя, так сказать, посыл о том, что унижение, а это то, что один из наших радиослушателей думает.
134-21-35. Вы считаете, вы солидарны со слушателем и говорите, что вас унижает это. 134-21-35. 134-21-36, вы не испытываете никакого унижения, потому что в любом случае политика — дело сложное. Так или иначе, не глупые люди договаривались и об этих интервью, и о приезде Нулан, поэтому это нужно. 134-21-36. Виталий говорит: Рафаэль прав, мы сильно не равны друг другу, ибо доллар у них, а самое главное — запредельная надменность и неуважение
совершенно
к нам с
верно,
страны.
Виталий. Я именно об этом сейчас говорю. Женя, вы знаете, сколько я уже вот на протяжении своей журналистской карьеры, сколько я слышу? это, Советского Союза. Но вы что думаете, что это что? Вот глупые люди это делали? Вы что думаете, люди, которые это все готовили, они не знали? Вы что, себя умнее других считаете? И так далее, и так далее, и так далее. Вот вы знаете, я несколько лет тому назад преподавал политический имидж в политике в Государственной Думе. Вот, судя по всему, немногому там научились люди. Вы знаете, мне надо было бы еще все-таки на администрацию президента вот где-нибудь еще попреподавать. Потому что люди, которые устраивают вот подобные мероприятия, энергетический форум приглашают, Нулан, вот был у нас Санкт-Петербургский экономический форум, да, эти люди понятия не имеют, что такое имидж в политике. Вот это я вам говорю как доктор наук.
Значит, знаете, вот смотрите, значит, Рафаэль, получается так, что мы имеем как бы две полярности. С одной стороны, полярность условно тех людей, которые организовывают эти встречи, думают, может быть, либо о своих собственных интересах, либо вообще живут в параллельной реальности. И есть вторая полярность, это все остальные, которые воспринимают это так, и которые говорят, ребят, остановитесь, не надо этого делать. Послушайте Рафаэля Ардуханяна, в конце концов, ну как-то так получается.
Дело в том, что
люди не чувствуют политики или что это такое?
Я вам могу сказать. Нет, Жень, дело в том, что это, знаете, вот у Твардовского было сила Василия Теркина. Сила силе доказала. Дело в том, что моя, как говорится, вот, ну, я так условно сейчас говорю, моя, как говорится, крайность, она, так сказать, исходит из того, что я вижу какие, так сказать, перегибы в другую сторону. Я реагирую на вот такой, знаете, либеральный, скажем так, поворот в некоторых аспектах нашей политики. Вот тогда я реагирую именно таким образом. Вы же, вот здесь, кстати, вот наш один деревенский парень пишет: Рафаэль, да это вы, я вас не узнаю. Это я. Но потому что, Женя, по-другому нельзя. Вы понимаете, время вот этих приглаживаний, оно прошло уже. Мы делаем ошибку за ошибкой. Мы теряем темп. Мы теряем темп в развитии, мы допускаем огромные ошибки сейчас на международной арене, я так считаю. Это так и есть, понимаете? Нельзя вести такую позицию.
А как одерживать победу? Вот как одерживать победу на международной арене?
Поддерживать победу – это сложнейшая политтехнология, которую надо выверять. У нас огромные аппараты, которые должны об этом думать. Но когда я вижу, к сожалению, я вижу только результаты, было время, ну и сейчас еще иногда советуются, звонят, спрашивают там или это. Но, в принципе, я смотрю сейчас. Сейчас пришли вот именно к рулю вот наши имиджевые, скажем так, характеристики нашей страны, люди, которые некомпетентны, люди, которые учились бог знает где, в лучшем случае это в каком-нибудь американском университете, и которые действуют вот по лекалам, вот соросят, понимаете? Надо вот, как вот вы сейчас, понимаете, прекраснодушие, надо развивать, надо говорить, потому что надо говорить.
Я не училась в фонде Сороса, не надо, Рафаэль, нет,
я сейчас говорю...
в американском вузе я не училась.
Нет, я в данном случае говорю сейчас то, что вы высказали мнение, говорить ради того, чтобы просто нужно поддерживать контакт. Это категорически не так, это неверно. Нельзя разговаривать с теми, кто является вашим врагом. С ним нельзя разговаривать. Но мы уже 100 раз говорили.
Значит, надо признать их врагами. Вот в чем дело.
Так вот, вы совершенно верно.
Но мы же не признаем.
Ну так, Женя, слава богу.
У нас в отношениях тактический тупик.
Вот. А тактический тупик лечится стратегическим видением, которым обладают некоторые эксперты.
Но знаете, ну вот деревенский парень, правда, задает вопрос, говорит, да, запрещенные талибы, это тогда кто? Это же вообще еще в большей степени, конечно, такая странная история в международной политике.
А это, кстати,
талибы запрещенные, которые захватили целую страну.
Да. А это, кстати, вот тоже вопрос того, что абсолютно, так сказать, невыверенная внешняя политика. Мы сами попадаем в собственный капкан. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас в данной ситуации ратуем за то, чтобы соблюдать Минские соглашения с Украиной, которые давным-давно уже их не соблюдают и убивают наших людей и воруют людей на границе, понимаете? А мы все говорим Минские соглашения, и мы признаем, что якобы Донбасс при каком-то стечении обстоятельств может вернуться опять к Украине. Ну, кто из нас, кто лунатик?
Украине даже невыгодно, чтобы Донбасс туда вернулся.
Женя, я говорю, кто тогда лунатик? Да. Я, или который говорит об этом, или тот, кто говорит, что мы должны соблюдать Минские соглашения? Нуланд у нас приверженец Минских соглашений, и мы ей вторим в такой же степени.
А, подождите, они же не как это называется-то?
Кто?
Не страна. Не страна участница Минских договоренностей. США.
Но, тем не менее, Нулан в Москве говорит, что она приверженец.
А, это да, ну, это вот, правда.
Это тоже
Артур,
к вопросу.
Правда, знаете, Рафаэль, за что я страдаю здесь? За то, что я задаю вопросы и заставляю вас рефлексировать, тем самым делая программу не пропагандистской, а просто задавая вопросы, потому что Рафаэль говорит, в итоге Артур говорит: Рафаэль, умница, а Женя, иди в школу. Понимаете,
нет,
в чем
дело? Ничего правильного. Вот здесь очень мне правильно пишут, Женя, Евгения не соросятится. Конечно, нет. Женя наша абсолютно. Она немножко феминистка, но в целом она, конечно, нет.
Нет, ну просто здесь интересно, почему люди вот так вот воспринимают, что Рафаэль говорит правильные вещи, а Жене хватит упираться. 257-й. Вам не интересно будет программа, если и ведущий, и гость, и мы оба ведущих здесь будем в одну дуду. Вам это будет неинтересно. Есть я такая хочу... штука, как сценарий, понимаете, в чем дело?
Нет,
есть
нет,
такая
нет, штука, Женя, как Женя, дискуссия. Подождите, какой сценарий? Я хочу прием, сказать, что никаких... Нет, здесь да. надо пояснить, Женя. Мы не обговариваем с вами ни в коей мере, и, естественно, вы не знаете, что я буду говорить, и я не знаю, как вы отреагируете. У нас здесь импровизация, я надеюсь, достаточно интеллигентная и профессиональная.
Итог голосования подведем после новостей и новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина и Рафаэль Ардуханян, журналист,
американист. Добрый день.
Итоги голосования какие у нас получились? Про униженных и оскорбленных давайте посмотрим. Ой, Рафаэль, у меня очень мелкий экран. А, вижу, 76% чувствуют себя униженными и оскорбленными из-за того, что Нолан приехала. Да, американская журналистка такие вопросы Путину задавала. А 22% говорят, нет, в общем-то, все нормально.
Ну вот, кстати, Женя, здесь было вот, я, может быть, пропустила здесь, но здесь наш, один из наших радиослушателей очень хорошо сказал, еще другого не могли прислать. Действительно, ведь в данной же ситуации могли же прислать кого-то другого. Хотя бы. Ведь есть же люди, которые, так сказать, у нас, что называется,
рукопожат. То есть у вас претензии именно к персоне, а не к
прежде самому факту всего, приезда? Прежде всего к персоне. Конечно, надо контакты, конечно, надо делать. Но это же все делается демонстративно, понимаете? Но я же убежден, что когда они зарешали вот послать Нуланд, они говорили, да, у нее же вот есть, допустим, ее, она вот персона нон град. А ничего, а давайте мы сделаем, давайте мы поприжмем, давайте мы по-своему. Вот через колено давайте сделаем, вот из принципа. Понимаете, это же, ну все, это опять же, это же
это
все
дерзость
азы.
Дерзость
а я бы хотел немножко дерзости и нашего, так сказать, МИДа тоже здесь увидеть.
А у нас дерзость только в политических ток-шоу.
Ну у нас бедная, понимаете? Да, Мария Захарова вот там иногда больше периодически ничего. В одиночку, как говорится, воюет, а мужчин что-то нет у нас, понимаете, которые бы громко и сказали бы, нельзя въезжать, все, другого присылайте.
А, тут вам вопрос был, знаете, куда? В чате был вопрос да. от 74-го, нет, не то, вру. Угу. Сейчас скажу про... А, вот, Зурита говорит, при Сталине Литвинов ездил в США, добиваясь признания СССР, за вот, это вождь сохранил ему жизнь и наградил.
Совершенно верно. А почему Литвинова послали? У Литвинова были теснейшие связи с еврейским сообществом Америки. Там были именно, ведь вы подбирались, именно подбирались послы.
В Советск... А у Нолан родители с Украины.
Вот, ну да, у нее такие родители с Украины, что она уже все позабыла. Уже и о том, что она Нудаленд, и все это, что... Дело не в этом. В советское время, посмотрите, вот если я готовил материал очень любопытный, кстати, для зарубежного издания, по поводу послов Советского Союза в странах Третьего мира. Нет, не в Штатах, нет. Здесь речь идет именно о странах Третьего мира, мусульманских странах, подбирался специальный контингент из наших мусульманских регионов, и из Азербайджана, из Узбекистана, из Татарстана были. Люди ездили туда, специально смотрели там, понимаете, чтобы люди именно были, так сказать, веры. Ну, хотя мы там официально, как говорится, да, были атеистическим государством таким, да, но тем не менее это работало. Но почему мы тогда должны вот сейчас делать какие-то скидки кому-то? Ну, мы великая держава или где вообще? Ну, это же тоже, понимаете, это же говорят об этом.
А это вопрос... А понимаете, вот то, что сейчас происходит, и я вижу опять опалу наших слушателей на меня, но да бог с ним, не первый раз. А понимаете, в чем дело? Сейчас говорят, что мы живем в так называемый период безвремени, когда вроде старое все закончилось, новое еще не сформировалось, и мы как-то по инерции болтаемся, не очень понятно что. Плюс теснейшие связи, которые, знаете как, но уже в 90-е и в нулевые было можно, и хорошо было с Америкой, понимаете, в чем дело? Там и собственность людей была, и дети там живут не в первом поколении уже, все. А потом вдруг это все закончилось. И вдруг на российском телевидении стали в СМИ говорить, что Америка – это враг. Американцы начали говорить, что Россия – это враг. Вот. А все почему? Потому что Российская Федерация в свое время поднялась, естественно. Когда все это началось? С знаменитой речи Путина на...
В Мюнхене.
В Мюнхене, да. В Мюнхене, хотел сказать. Год, да. В Мюнхене.
Совершенно верно. А я хочу вам сказать, Женя, я хочу вам сказать, что Америка нам не враг. Это тоже вот элемент имиджевых наших ошибок.
Подождите, вы только что сказали.
Женя, я никогда не говорил, что Америка враг. Но вот я еще раз вам хочу повторить. Понимаете, в чем дело? Ну вот нужно же различать и слышать, что говорят люди в данной ситуации. Мы всегда с вами разделяем руководство, нынешнее руководство Америки, Нуланды, Байдены, Харрисы, Салливаны, Блинкены. Это враги наши. Это люди, которыми разговаривать не о чем. Ну, вы понимаете, в чем дело? Может быть, еще моя пассионарность, она оправдана тем еще, что я же читаю в оригинале, что эти люди говорят о нас. Ну, понимаете, ну нельзя после таких вот слов, нельзя этим людям руки жать. Ну, нельзя это делать, понимаете? Когда сравнивают бог знает чем, когда оскорбляют откровенно... Оскорбляют абсолютно все. Я не говорю сейчас Путина, допустим, это. Это речь идет о оскорблении конкретно нашей страны. Каждый раз. И мы каждый раз утираемся, делаем вид, что это не так. Понимаете?
Но а мы тоже оскорбляем. Мы только на те... Мы, понимаете,
когда
мы
практически в Женя,
очень хорошо оскорбляем.
Женя, я не
вот,
одно...
Вот это есть. Вот,
Женя, вот я могу сказать, что я вот очень достаточно скрупулезно смотрю очень многие передачи политические. Я ни в одной, даже на Fox Channel, даже некоторые, которые, ну, определенно все-таки симпатии относятся, я не слышал еще, чтобы они говорили и говорили, вот есть руководство России, а вот есть народ России, а вот это. Не разделяют они это. Для них это все Russia. А для наших уважаемых так называемых либералов с американскими и другими европейскими паспортами, мы Рашка. Все вместе, понимаете? Вот такой интернациональный, такой, знаете, интернационал ненависти такой русофобский. Вот он и есть. И мы с ними пытаемся разговаривать. Нельзя с ними разговаривать. Причем я еще раз хочу, я уже немножко дальше пойду. Жень, давайте будем принимать звонки. Я просто хочу объяснить, почему я так рьяно отношусь и радикально. Да потому что только так мы этих людей приведем в чувство, и они начнут более-менее человеческим языком разговаривать. Только так они, наконец, поймут, ой, а что это мы действительно так накинулись, давайте выстраивать отношения. Вот тогда мы и будем это делать.
Да, но это возможно, если, скажем так, либо паритет какой-то у нас соблюдается.
А у нас уже есть паритет, либо... Женя, уже
нет,
есть
ядерное
паритет.
Ядерное оружие – это один разговор. Мы сейчас говорим, что многое упирается в экономику.
И политически.
Вот в чем дело.
Безусловно, но экономика мы никогда не догоняли Америку, поэтому ничего, можно и с этими нашими показателями потихонечку двигаться.
А деревенский парень спрашивает, говорит, а меня в большей степени унижает, как мы, значит, с Эрдоганом взаимодействуем. Он говорит, но там самолеты сбивают, говорит, а мы его мороженым кормим.
Ну, это тоже у меня, как говорится, загадка. Это, но здесь это отдельный разговор, и, так сказать, меня очень часто, я когда начинаю говорить об Эрдогане, о событиях в Карабахе, безусловно, я не могу спокойно говорить об этом. Это, как говорится, такое наболевшее это, но я оставлю это своим коллегам анализировать это, так что для меня тоже очень много здесь непонятно. Давайте, Женя, ответим. Давайте, Женя, ответим. Давайте, слушаю вас. Добрый вечер. Ой, добрый Алло. Вечер, добрый день. Ой, извините, не перезвоните
Нет,
что-то.
Ну, давайте еще кого-нибудь. Алло.
Слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Михайлович, Москва.
Да, Владимир
Михайлович, пожалуйста. Полностью разделяю позицию Рафаэля Ардуханяна. Нас все 146%.
Спасибо.
Прекрасно.
Нас это не унижает, но просто нельзя общаться с теми, кто является откровенными нашими врагами. Вот Слушай, и все, все очень просто.
Конечно, конечно. Спасибо большое вам. Спасибо, Владимир Михайлович. Давайте еще возьмем.
Вопрос, давайте. Да. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот, ну, я хочу выразить свое мнение сначала, что я согласен, что с Америкой нужно разговаривать, но, конечно, с другими людьми. И вот вопрос я хочу задать Рафаэлю. Вопрос совпадает с моим мнением, сразу поясню. Рафаэль, вам не кажется, что Россия, участвует во всех вот этих вот так называемых играх, как бы сдалась, и мы встали на дорожку, которая ведет нашу государственность вот, к катастрофе?
Я, спасибо за вопрос, я так, естественно, не думаю, потому что, несмотря на то, что часто критикую наше внешнеполитическое ведомство и критикую президента, тем не менее, я неоднократно подчеркивал, что пока все-таки у руля нашего МИДа такие люди, как Сергей Викторович Лавров, когда у нас есть Мишустин, когда у нас есть Шойгу, когда президент Путин, при всем том, что, как вы сами видите, я критикую, и мы критикуем достаточно открыто, нет, тем не менее, мы не идем туда. Речь идет о том, что нам нужно формально сейчас переформатировать свой внешнеполитический курс. Формально, я еще раз подчеркиваю, в целом он как бы определен. Но, к сожалению, у нас пока вот мы не можем набрать атрибутов сверхдержавы. Мы каждый раз говорим об этом, и мы действительно сейчас играем существенную роль. Мы можем сказать, сказать, что мы ведем, и мы должны себя вести как сверхдержава. Но вот шаги, которые мы иногда предпринимаем, они не сверхдержава, не пускает не своих врагов. Совершенно верно, да.
Этот антураж должен быть другой немножко. Я думаю, что приглашение, знаете, почему есть?
Почему?
Потому что многие думают, что мы не настолько еще глубоко закопались вот в этом противостоянии. Штаты тоже якобы далеко не закопались. И как будто бы кто-то сейчас с волшебной палочкой подойдет и скажет: все, товарищи, переобуваемся, дружим с Америкой, кнопку достаем, перезагрузка уже 3-0, и все. Они говорят: ну мы же говорили в конце.
Но если мы пенсионера Козырева, если мы обратно пригласим в МИД, то тогда, наверное, такое что-то и будет. Давайте, Жень, не возражайте, еще возьмем звонки.
Да,
много, слушаю. Вся линия занята. Да, слушаю.
Добрый день.
Добрый.
Вот полностью с вами согласен, да, насчет вот Америки, Англии, там некоторые, и вы там говорили, что они нам не враги, вот с этим не согласен. Они есть, были и будут, Англия и Америка, враги наши. Они, как вот, я вот президент, да, иногда такие вещи говорит, хочется прямо его обнять, поцеловать, да, он сказал, вот, все вокруг хотят откусить от нас кусочек. Так вот, кто захочет откусить, мы всем зубы выбьем.
Совершенно верно. Да.
Вот именно так надо себя...
Спасибо, да. Единственное, что я бы хотел, уважаемый радиослушатель, я бы хотел еще раз уточнить. Когда я говорю, что Америка, про Англию я особо и не говорю, хотя Англия тоже, так сказать, в этот список. Мы сейчас говорим не о народе, не о стране, потому что те настроения, которые сейчас есть там, они абсолютно другие, чем то, что представляет политический истеблишмент. Понимаете, в чем? Мы не можем по клоуну Борису Джонсону судить обо всех англичанах. И тем более мы не можем судить об этой байденовской комарилии, которая сейчас в Вашингтоне, об американском народе. Там есть здоровые силы, там есть люди, которые нам симпатизируют. Про Англию не буду говорить, но уж про Америку, поверьте мне, я достаточно долго там жил, и я каждый день фактически общаюсь с моими, так сказать, коллегами, друзьями. Байден не представляет интересы большинства Америки сейчас. Это уже даже по всем опросам это говорит об этом. А люди устали обо всем. Кстати, Евгения, вдогонку к тому, что сказал наш уважаемый радиослушатель, я вчера смотрел, значит, вчера был любопытный, так сказать, репортаж Такера Карлсона, как его. Это как раз он такой, знаете, юмористический был. Он показывает то, что какие сейчас проблемы, значит, в Америке. Инфляция, иммиграционный кризис, там, допустим, Southwest авиакомпания, которая разорилась, сейчас уже, так сказать, летать не может. И он говорит: ну, конечно же, это Путин виноват. И вот они сейчас, это, знаете, как бы лейтмотивом уже таком идут. Ну, во всем виновата, да, Россия.
Нет, очень там
и это все с юмором. Это не кризисе, Байден, да. Это Карлсон Такер говорит. Такер Карлсон говорит, это не Байден виноват, это все Путин виноват. Это то, что нам пытаются сказать. Это уже мем такой стал.
Я прошу прощения, Рафаэль. Я думаю, что на самом деле приезд, точнее, Нуланд, и приглашение, понятно, там, американских журналистов на энергетический форум. Тут кто-то писал, говорит, что мы КНДР должны были приглашать. Ну вот, потому что энергетика все-таки штука такая. Я думаю, что все это, конечно же, связано с тем, что связи, может быть, кулуарные или какие бы то ни было еще, там, всякие консультанты, другие люди, это все настолько тесно связано, что вот здесь тоже может быть какая-то инерция. Ну, вот правда.
Женя,
вы думаете, что действительно не подумали, ну, просто опоздали.
Женя, вы все правильно сейчас говорите, Женя. Единственное, что мы сейчас с вами подходим к той области уже конкретной политологии, политтехнологических процессов, потому что то, что вы говорите, естественно, кулуарные контакты должны быть. И я хочу сказать, что, кстати, контакты Министерства обороны с Пентагоном, они у нас достаточно плодотворны. Но это не должно быть официально. Мы не должны это показывать, пока мы не достигнем результата. Вот когда договорятся, когда мы все утрясем, тогда, ну, в Женеве, в Хельсинки, где угодно, встречайтесь, президенты, но подписывайте когда... прекрасные договоры. Как это во всем мире было, понимаете? А мы сейчас какие-то рабочие контакты, которые не обработаны, которые абсолютно сырые, которые не доведены до конца, которые профессионально не обработаны ни политологами с той стороны, экспертами, ни с нашей стороны, а у нас уже встречаемся на высшем уровне почти. Вот что мы в Женеву ездили, что мы там выясняли, что мы сейчас с Нуланд выясняли, что, допустим, с Блинкиным мы пытались выяснить. Но вот посмотрите, пример на Аляске был, когда с китайцами они встретились. Китайцы, вот они отреагировали правильно, они встали и ушли просто. Когда человек стал спрашивать не то, о чем мы договаривались. Женщину пригласили на энергетический форум. Девочка моя, интересуйся, пожалуйста, вот этими вопросами. Европа замерзает. Нет, ее интересует сидельцы и все остальное. Понимаете, в чем дело? Вот это называется непрофессионализм. И я удручен, что мы часть этого непрофессионализма.
А мы-то с вами чего? Нас не приглашали на форум.
Жень, нас не приглашали, но простите меня, так сказать, я все-таки, знаете, чувствую ответственность за это, за все. Потому что отсюда это моя, так сказать, вот такая пассиональность в этом. Потому что я вижу ошибки и пытаюсь их исправить. И пытаемся, мы об этом говорим постоянно, понимаете? А у нас, так сказать, все-таки вот в администрации и есть все-таки люди, которые готовят эти мероприятия, которые совершенно, так сказать, далеки от вот элементарных политтехнологических дисциплин, от элементарной вообще, так сказать, вот азов этой политологии. Чего мы добиваемся? Зачем мы организуем эти мероприятия? Какая цель? Но есть же совершенно элементарные вещи. Вы сделаете проект.
А попробовал бы русский журналист задать такие вопросы не по теме? Ох, было бы.
Да ничего, нормально. Но я, поверьте мне, у меня есть парочку, тройку, пять вопросов по энергетике, которые я задал бы и Путину, и очень многим нашим чиновникам. Почему нет? Давайте, Женя, смотрите, как на ваше усмотрение? У нас полная линия. Будем отвечать или пройдем дальше?
Давайте ответим.
Давайте ответим, да, потом все-таки надо и другое обсудить.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот, вы очень хорошо обсуждаете Америку. Вот там талибы же тоже в черный список.
Запрещенные, да.
Я с вами согласен.
Да. Почему талибы приглашают сюда? Они же террористы, они правда. Вот сейчас я смотрю афганское телевидение, да, они до сих пор хвастаются, и народы против России, дальше что, мы их убивали, мы их выгнали, наша сила, да. А про американцев, это талибы, ни разу ничего такого не говорил, так жестко, как про русские говорят, про Советский Союз.
Спасибо. Значит, ситуация действительно с талибами непонятна, первое. Второе, я с вами не могу согласиться, потому что я сам читал, так сказать, по крайней мере, ссылки на англоязычные источники. Нет, талибы говорят то же самое об Америке. И, кстати, говорят в большей мере отрицательно об Америке. Но я понимаю, и я сейчас не хочу, так сказать, знаете, что называется, прикрываться этим и, так сказать, как бы оправдывать действия Талибана, запрещенного у нас. Вот, поэтому у нас очень сложная ситуация возникла. Это дипломатический такой казус сейчас, потому что к власти пришла организация, которая у нас запрещена. Это вопрос, который должен наш
МИД... Они у нас только во всем мире.
Ну, не во всем мире, но, по крайней мере, везде.
Поэтому... А знаете, как они говорят? Ну, подожди, ну, отношения-то надо выстраивать.
Женя, ну, это из этой же категории все, понимаете, в чем дело? Из этой же категории, потому что вот не, ну, люди, может быть, нашу историю забыли прочитать, что у нас было в Афганистане, что у других стран было. Но надо же трезво подходить к этому, понимаете?
А Восток, знаете, почему они тонко трезво сейчас к этому подходят?
Почему?
Потому что китайцы сказали...
Инвестируют колоссальные...
Правильно, правильно.
Так вот что тогда
получится? Да, как можно говорить, что мы с талибами все, когда там будет Китай? А как это так? А мы должны разделять сферу влияния, говорят они.
Вот, Женя,
то есть
это
мы
говорят...
сейчас пожинаем ту самую политику, те самые решения, которые принимались на протяжении там, последних 25 лет, а даже в рамках Совета Безопасности ООН, я не говорю только про Российскую Федерацию, и в итоге все оказались в каком-то непонятном, немножко неловко стало.
Не, ну давайте мы с вами говорим, что немножко все-таки более-менее неловко, это, конечно, американцы сейчас оказались, наша позиция здесь как раз достаточно это. Единственное, что это вот, ну, мы уже, я думаю, так сказать, у нас иммунитет есть, у нас есть эта вакцина, да, ни шагу в Афганистан. Ни одного нашего солдата, ни одного советника, ничего. Исключительно, ну так это американцы оставили. Кстати, нам бы не мешало бы там кое-что прикупить, посмотреть, как там у них. Так,
американцы-то да. И оставили, я думаю, вот. Что не случайно они им оставили.
Совершенно
они
верно, я думаю,
было
надо
выкупить,
да, никаких гуманитарные контакты, культурные, там, какие угодно мы можем, потому что Талибан, ну это же тоже же не
Талибан,
весь народ.
Культурные контакты?
Женя, опять вот мы с вами попадаем в одно, Афганистан мы говорим с вами. Афганистан. Страна, которая...
Афганистан же равно Талибан.
Нет, давайте еще раз. Женя, ну почему вы не даете тот же кредит, допустим, который мы даем Соединенным Штатам Америки? Мы же различаем администрацию и народ.
Потому что Соединенные Штаты Америки не запрещенная в России организация и государство.
Кстати, а Талибан запрещенная. Это наша недоработка. Я бы администрацию Байдена бы запретил бы. Вот так вот. И сейчас, если мы поставим это на голосование, поверьте мне, этот будет опять в мою
пользу.
Слушайте,
меня опять еще, я опять в школу отправят.
Да, наверное.
7373948, да. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
И Рафаэль. Ну, Рафаэль, так, я пожалуйста. Вас призываю не заниматься экстремизмом, не надо США запрещать. Вот, вы вчера, если Якова Кедми слушали, там он сказал, что в руководстве США наблюдается шизофрения. И вот визит,
уважаемый, визит, извините, пожалуйста, я вас просто на секунду, я вам потом дам сказать. Единственное, что, пожалуйста, не вставляйте, что называется, слова в мой рот. Я говорил об администрации Байдена. Америку никто не запрещает. Будьте точны, пожалуйста, если вы меня цитируете, то будьте точны, это очень важно. Извините, я немножко занудой становлюсь профессором, да, во мне просыпается профессор, так сказать, и преподаватель, так что извините. Администрация, хорошо. Пожалуйста.
прошу прощения, но вот я хочу вот по поводу Виктории Нуланд сказать да. следующее. Да. Значит, то, что она приехала, ну, как бы она понесла затраты, там, вот, там приехала, время свое уделила, но зачем так вот рассматривать негативно? Она, может быть, просто хочет информацию какую-то там, психотерапию для себя получить. Вот, не надо терять любые контакты, если они хоть в малейшей степени будут способствовать вот, гармонизации наших отношений.
Я все
то есть рассматривать ее визит как вот, ну, кстати, инструмент для коррекции, кстати, той сложной спасибо. Ситуации, которая происходит.
Ну, да. то есть, это я, если спасибо. Я правильно, Женя, если я правильно понял, я не знаю, как вы, Женя, вы меня тогда поправьте. Значит, она сюда приехала как в спа-салон. Массажик немножко, акупунктуру сделать, да, привести себя в порядок, подтянуть. Тяжечку такую, да? Наверное, вот так вот это.
Ну что ж вы так о женщинах?
Жень, ну понимаете, ну, что, да при чем здесь женщина? Да упаси бог, вы, господи, милые женщины. Да нет, конечно. Речь же идет о том, что, знаете, это же символ просто. Ну, Виктория Нуланд сама себя сделала символом русофобии. Не антироссийской, а русофобии. Поэтому я в данном случае сейчас...
И для
сейчас...
нее она тоже в заложниках своего образа находится.
И это очень... Это очень
ну, либо она убеждена, это либо очень... она убеждена в этом. Вот в чем дело, понимаете? А это, побеждает да... тот, кто напорист.
Женя, Виктория совершенно Нуланд верно.
Виктория Нуланд очень напорист.
Совершенно
да.
верно, Женя.
Можно называть ее русофобкой, например.
Проблема, она знаете, в чем?
И поэтому ее пригласили.
И в том, и в другом случае, и в том, и в другом случае для нас это отрицательный результат. И в том и в другом, убежденно она русофобская или просто болеет. Понимаете? Не имеет значения сейчас. Ну, Жень, ты ну не имеет значения, понимаете? Ну вот поверьте, для жертв не имеет значения, так сказать, укусит бешеная собака или, так сказать, просто сорвавшийся с поводка, понимаете? Но не имеет это сейчас значения. Мы знаем уже, что это будет, понимаете? Что вот таким образом будет развиваться. Зачем? Это какой-то политический, кстати, мазохизм вот уже. Я, кстати, по-моему, кто-то уже употреблял этот термин неоднократно. Не могу вспомнить кто, но я это уже так на слуху, что называют. Ну нельзя этим заниматься. Ну давайте разговаривать кто, с теми, кто нас, кто положительно относится к нам. Таких очень много людей, и политических деятелей, и в Европе, и в Азии, и везде они есть. Но давайте этих людей приглашать. Вот, Женя, вы говорили там по поводу форума, да, кого приглашать. Да. Так давайте приглашать тех людей, которые с нами. Где были представители Индии? Где представители Китая на этом форуме? Да не были они. Вот тут-то оно. У нас там сидели, так сказать, вот в основном это вот был этот пул. Я не видел ни одной пресс-конференции Джо Байдена, чтобы там были, допустим, наши российские журналисты. Вы видели хоть одного, когда Саки дает, допустим, там интервью?
А там какие-то сложности были с журналистами, я сейчас не знаю, вернули
да,
их.
Да сложности очень простые, не пускают российских журналистов, вот и все. А мы их, так сказать, на трибуну возводим, так сказать, и...
Мы тем самым, мы не на трибуну возводим. Есть тоже такой прием, когда один упирается и говорит нет-нет-нет, а другой, тот, кто пытается, например, мир выстроить, хотя здесь опять от слушателей огребу, да бог с ним, они как раз предлагают, вот мы Украине предложили карту налаживания отношений, Украина говорит, ни в коем случае, мы как воспринимаем Украину? Как маленьких глупцов, ну простите, так, которые мы вам вот протягиваем, предложение, давайте это. Вам деньги
знаете,
нужны,
вы,
вам что-то
вы знаете,
еще надо,
вы знаете, пожалуйста. Женя, кто не воспринимает Украину как маленьких глупцов? Донбассцы, которые умирают каждый день, которых воруют каждый день, которые голодают из-за них, и которые, так сказать, испытывают вот все то, что они, это унижение, эту боль уже на протяжении многих-многих лет. Вот мы, вот я еще раз хочу повторить, вот эти все вот эти ошибки, да, промашки, которые, они всегда отзываются где-то на конкретных людях. Вот когда мы заявляем безрассудно, что Минские соглашения надо соблюдать, там, допустим, Украине или еще кому-то, да, вот это все, это смерть и кровь на Донбассе, понимаете, в чем дело? Потому что Бандера фашист, они же наши слова по-другому воспринимают. Посмотрите, вот украинская пресса, допустим, да, они никуда не рыпнутся, Россия ничего не сделает, потому что у нас Америка, у нас там это, у нас то, у нас все, понимаете? Вот почему я говорю, что даже формально мы должны видеть, что наши, еще послов хотим вернуть туда, куда возвращать послов? Бандера фашистам, что ли? Чтобы они там краской поливали, знамя наше топтали и на наших дипломатов нападали? Ну, о чем вообще речь-то идет? Поэтому, сейчас, Женя, я говорю...
Полиция украинского посольства охраняет. У нас в Москве.
Да.
Если что.
Ну да, давайте построим дачу в каком-нибудь райончике и взвод солдат вокруг, чтобы нас охраняли. И будем, как говорится, наслаждаться дачной жизнью. Да?
300-й говорит, как вы относитесь к Лукашенко, так же, как ведущая, будто он стоит всегда с протянутой рукой. Вообще в жизни таких слов не говорила, но, товарищи, вы как-то сегодня настроены,
давайте не
я
путать,
понимаю.
Да, не путать да, это,
я прошу
да.
только, товарищи, если вы хотите меня оскорбить, у вас точно не получится. Я 15 лет в эфире нахожусь. Во-вторых, если вы хотите, чтобы я ваше сообщение зачитывала, пожалуйста, не тыкать ни Рафаэлю, не мне. Тогда у нас с вами дискуссия получится. Иначе совершенно просто блок, верно. Правда. В студии у нас диктатура, если хотите. Вы хотите громкие слова, вы хотите радикальные решения. Помните, что радикальное решение будет приниматься прежде всего в вашу сторону, если вы будете неуважительно относиться к людям, которые находятся в студии и ведут программу.
Поддерживаю.
Новости потом продолжим.
Поддерживаю.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист.
Добрый день.
Камалу Харрису лечили в постановочной беседе с детьми актёрами. Ай,
Женя, да, вы знаете, это вообще смех. Вы знаете, я вам сейчас расскажу подробности просто, которые, может быть, неизвестны. Значит, да. Дело в том, что женщина, Камала Харрис, вице-президент, она сидела и детишкам рассказывала сказки про космос. Как это здорово увидеть.
Ой, Обама же приходил тоже. Это вот на
это Нет. Здесь, Женя, здесь все гораздо глубже. Значит, дело в том, что, соответственно, значит, они же не могли простых детей, вот у которых родители заправляли сейчас по 4 доллара бензин за галлон, да, там, и так далее, вот, и которые пустые полки, они же не могли американских, как говорится, детишек набрать, но они набрали этих детишек все-таки. Как вы думаете, откуда? Это дети театра? Из Канады, это дети из Канады, это не просто дети, это не просто артисты, это артисты из Канады, это канадскую компанию они, значит, задействовали, чтобы не американскую, понимаете? А вы знаете, как называется?
Сплошной Голливуд.
А вы знаете, как называется эта компания, которая предоставляет услуги, так сказать, вот таких вот именно тинейджеров и детей артистов? Sinking Ship, это переводится как «тонущий корабль». Это компания. Но это еще не все, Женя. Дело в том, что это Камала Харрис так очень долго рассказывала про космос, как это все увлекательно. Так вот, будучи вице-президентом, она является председателем Совета по космическим исследованиям Соединенных Штатов Америки. И она там, это вот в двух блоках от нее находится, от Белого дома, там, значит, от ее резиденции, в двух буквально кварталах. Она ни разу там не была. И сотрудники говорят, что мы, говорит, и не знали, сколько ее приглашали, а она не приходила. Вот такая у нас любительница космоса, она и вот любительница размахивать руками и говорить, как это здорово слетать в космос.
Ну, политтехнологический шаг, вообще элементарная история, абсолютно.
Ну да, но это, кстати, тоже... Жень, вы знаете, я вот...
Это штрих портрету, конечно.
Жень, я говорю, что наши безусловно некоторые промахи, они нивелируются промахами другой стороны, тоже в имиджевых характеристиках, я имею в виду. Сейчас, кстати, скандал разгорается с нашей уважаемой Нэнси Пелоси. Мы знали, вы знаете, что у нее...
Коррупционный скандал.
Дело в том, что у нее сын, это было, когда они с Хантером Байденом распиливали украинские деньги, это ладно, это бог с ними, проехали. У нее сейчас муж, как говорится, в эпицентре. Что же произошло, оказывается? Оказывается, наша уважаемая Нэнси Пелоси, в то время, когда в Конгрессе, а это было закрытое слушание, рассматривался вопрос IPO многих компаний, то неожиданно перед этим компания, которая была аффилирована с мужем Пелоси, скупала эти акции, а потом, так сказать, они подрастали в цене в несколько раз. Вот такие вот
были... Какая неожиданность!
Да, это очень неожиданность была, конечно, да. И когда у нее вот сейчас недавно, позавчера спросили, она говорит, да нет, ну что вы, это совершенно не имеет никакого значения, это совершенно, так сказать, ни к нам не относится.
Никому нельзя верить, Рафаэль, никому.
Да нет, вам верить можно, надо, мне можно, конечно, верить, да, в данном случае. Так что это... Значит, я, кстати, хочу сказать, что, да, и еще интересно, значит, это касалось, значит, чтобы просто дать нашим уважаемым радиослушателям, значит, речь идет о IPO Visa, Microsoft, Tesla выходила, и как раз тогда вот они, а причем, знаете, еще что интересно было, перед принятием законопроекта о том, чтобы сконцентрировать, а мы вы сами знаете, что Америка сейчас, особенно в Калифорнии, они сейчас опробируют законодательство о предоставлении льгот электромобилям. Так вот, вы знаете, этот вопрос обсуждался то же самое в Конгрессе, во главе с Нэнси Пелоси. И как вы думаете, кто за несколько дней до положительного решения о том, что будет государственная дотация электромобилям, кто скупил большую часть акций компании Tesla?
Не может быть.
то же
не
самое.
Не может быть, Рафаэль.
Совершенно верно. Муж Нэнси Пелоси. Но это не коррупция, конечно. Это все нормально.
Это другое. Это другое называется. Кстати, про Теслу здесь же тоже интересная была новость, что Маск из Калифорнии штаб-квартиру в Техас переводит.
Угу. Но это мы с вами говорили уже, да, что они переезжают.
Но это помимо Оракула, помимо GM, если я не ошибаюсь, Oracle. И кто-то еще, по-моему, GM, кто-то из них перевел оттуда. Причем мне понравился заявление Маска, как он выступил перед держателями акции, он сделал заявление.
Да, да, да.
Он сказал, что, понимаете, там еще в Калифорнии, говорит, моим сотрудникам квартиры снимать дорого. Он даже не про налог говорил.
Это
но
Маск.
Правда, завод там останется. Маск. Нет, Маск. Сотрудникам нет. Маска дорого снимать
я
квартиры
говорю,
в Калифорнии.
Да, да, да. Да. Люди, которые...
Вот. Угу. Которые на него работают. И, соответственно, правда, говорит, что они нарастят производство в Неваде и в Калифорнии, но штаб-квартира все равно оттуда выходит. Но это все-таки, конечно, разрушение такой гегемонии штата, как
да.
мне кажется.
Женя, я, кстати, штатах. Хочу вам напомнить. Мы об этом, вы знаете, мы уже очень давно говорим. Где-то уже с полгода мы начинали говорить. И очень многие наши радиослушатели, если вы помните, они говорили, ну что вы нагнетаете, ну что вы, да Америка выживет, да это. Вы знаете, даже Америка уже не может позволить себе вот эту администрацию и вот этих чиновников, которые буквально разрывают страну на части. Кстати, не только к американским Извините. Чиновникам относится моя ремарка.
А, ну да, но правда тут еще Трамп сказал, что Соединенные Штаты после прихода к власти демократов стали объектом насмешек для всего мирового сообщества.
Конечно.
Говорит
да.
Трамп, он правда подробно ни про кого не говорил, но здесь же многие обсуждают, как все-таки Байден внезапно полевел, и чего он так полевел, и чего там какой-то ренессанс большевизма наступает.
А вот посмотрите, сейчас вот выступление и с Джейн Саки, и, так сказать, апелляция к Байдену идет. О чем они рассуждают? Опять о зеленых технологиях. Я сейчас посмотрел выступление этот фон дер Лайн нашу,
же.
Да, но я
понимаю,
не, ну не до такой же степени, понимаете, но уже лодка перевернулась, уже надо плыть куда-то. Фон дер Лайн тоже говорит, что это означает, если вот, допустим, такой кризис энергетики, нам что, нужно, может быть, немножко сдержать, допустим, развитие и традиционные источники, нет, ну что вы, наоборот, мы должны интенсифицировать. Но вы знаете, это в тот самый случай, когда приучали, как говорится, без еды жить собачку. Да, жалко, говорит, 3 дня не дожила, говорит, еще бы немножко бы, да, и это, с голоду умерла. Вот я чувствую, что эти люди эксперименты на своих народах делают.
Так. Это называется инсайдерская торговля, на которой уже погорели даже управляющие ФРС. Они всегда топили
Конечно.
За чистоту рынка, сажали в тюрьму за инсайд-торговлю. А теперь вольница, говорит Виталий. Ну, одним можно, другим нельзя.
А вы знаете, по этому поводу я посмотрел, есть там в Калифорнии есть один очень любопытный канал. Я пока не хочу его афишировать, но очень любопытно ребята сказали.
Угу.
И, значит, приблизительно так. Вам можно все, если ваша фамилия Байден или Пелоси. Вот так вот они там уже это ставят вопрос.
Вот.
А вообще это беспрецедентно. Америка таких вещей никогда не прощала. Если бы это было бы здоровое общество с нормальной журналистикой, вот о которой мы говорим, а мы ее сюда приглашаем, эту журналистику, они бы уже разорвали бы, ну, фигурально выражаясь, конечно, и Пелоси, и Байден. Нет, все нормально, вы знаете, как будто так и должно быть. Ну, это же правильные пчелы. Они правильно мед крадут. И правильно крадут, самое главное. А вот у нас, так сказать, Трамп Донни в 2011 году 20 центов там что-то не доплатил. Это все, это импичмент, это гнать, это все это. Вот вам, пожалуйста, двойные стандарты.
7373948, там еще звонки есть, по-моему. Здрасте, алло, да.
Слушаю вас.
Алло.
Слушаем
вас.
Добрый день, Рафаэль, Евгения, Сергей, Москва.
Да.
Здравствуйте, Сергей. Очень неплохо отношусь к американскому народу. Довелось пожить в Америке на рубеже 90-х и 2000-х. Учился в университете.
Угу.
Вот, и много знакомых. Но то, что происходит сейчас именно в политическом поле, ну, это угу. даже, не знаю, как это назвать, клоунада.
Совершенно
верно, да. Вопрос в другом. А не пора ли нам, собственно, ну как, отвечать адекватно, что ли? То есть ну, представлять
верно.
Это на
то
мировом
как будто
на мировой
мы
арене.
Этого не принимаем. Вот, вот здесь
Совершенно
интересно,
верно.
Сергей, спасибо большое. Мне пришла сейчас мысль в голову, что как раз если люди, живущие в Америке, воспринимают как какое-то проявление неадекватности тот стиль управления, который существует, а может, мы еще не поверили в это? Это возвращаясь к началу нашей беседы, я вот сейчас
тоже
подумала.
Может быть, да.
Может, мы по инерции следуем?
Женя, но я вот хочу обратить ваше внимание, Сергей, вот он жил, это видно, что человек жил там действительно достаточно долго в Америке, потому что он тоже, как видите, разделяет администрация, истеблишмент и народ. Это разные вещи. А мы сейчас почему-то выстраиваем нашу политику. Мы не разделяем, совершенно верно. И, как видите, не только здесь.
Нет, те, кто политику выстраивает, это как раз люди, которые, ну, находятся на уровне выше. То есть это люди, которые находятся на уровне, как бы,
да, это не важно,
вот, элита как... штатов и элита наша. Вот, да, и для них это один уровень.
Даже
вот
элита штата, даже элита штата не в такой степени обуреваема вот этими русофобскими настроениями. Понимаете, в чем дело? Это речь идет о вот такой кучке, этих, может быть, несколько тысяч чиновников, абсолютно, так сказать, оборзевших либералов, которые уже не знают просто, что делать, понимаете? У них уходят из-под рук, ну вот все буквально валится, они упускают великую страну, они правили миром 30 последних лет, и они думают, что они смогут это сделать точно так же и навязывать свои, так сказать, правила и свои условия всему миру. А они видят, что это не работает. Россия не принимает это, Китай это не принимает, Индия не принимает, даже Турция уже это не принимает, понимаете? И поэтому происходит сейчас вот такое, знаете, вот клоунские движения. Один мячик подбирает, другой падает. Вот это вот такая, знаете, так сказать, смешная головоломка получается. А люди это со стороны даже на себя не хотят посмотреть. А они действительно, они смешны, но они опасны. Потому что, к сожалению, вот от этих Нуландов с маленькой буквы и в кавычках, естественно, зависит, к глубокому сожалению, действия, политические действия на международной арене такой страны, как США. И это очень страшно, это опасно. Непредсказуемость, помните? Непредсказуемость — это страшно.
Непредсказуемость, да. Неизвестность рождает тревогу, есть такой термин из психологии. Да. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас в стране тоже принято делить граждан России и власть, у нас разная реальность жизни, одни едят черные икры,
совершенно верно, машины, совершенно верно, совершенно верно, 100 раз согласен. И я, кстати, если вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, говорю о том, что обращаюсь не только к американским чиновникам, и нашим оборзевшим, так сказать, на ленд-крузерах тоже надо на себя посмотреть.
Сейчас уже не модно на ленд-крузерах.
Господи, не пугайте, а что сейчас?
Да не модно сейчас.
Ну, я не знаю.
Майбах какой-нибудь.
Я езжу BMW на старенькой французской 10-летней машине, так что, так сказать, мне эти...
А я вообще продала.
Да?
Езжу на метро.
Мы, слушайте, Жень, может быть, мы не так живем? Да. Никаких бюджетов мы с вами не пилим.
Мы с вами в Америке не остались,
живем на своих... Нет, но то, что в Америке не остались, это как-то для души. А никаких грантов не осваиваем, никаких бюджетов, Жень, а?
Вообще, это не то слово.
Исключительно на свои гонорары живем, да, и все равно огребаем за то, что мы рупор Кремля. Я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, у Кремля денег не хватит, чтобы я стал их рупором. Так что не волнуйтесь.
Даже 7373-948, телефон прямого эфира. Еще вас послушаем. Давайте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, Евгений и Рафаэль Михайлович.
Да, здрасте.
Да, Михаил Иванович.
Если отмотать время на полгода назад, по всем программам и все ведущие и эксперты рассказывали, что в Штатах начинается, а потом, что в полный рост идет гражданская, подчеркиваю, в полный рост, там уже идет гражданская война, в разгаре гражданская война. Угу. Я думаю, я и новость вам выдаю.
Да.
Я бы хотел узнать, как там с гражданской войной, расскажите нам.
Ну, вы знаете что, я, как ни странно, если не... единственное, что я не соглашусь, как говорится, в буквальном смысле слова, но фигурально выражаясь, она идет. Воюют друг с другом точно так же, как это было. Причем иногда в буквальном смысле слова воюют. А вот 6 января, которое сейчас, так сказать, расследование идет, когда сейчас ФБР гоняется по всей Америке за теми людьми, которые там появлялись, и арестовывают их. А разве убийство Эшли Бабет это не гражданская война? Это жертва гражданской войны. Американец убил американку.
Ну, я думаю, что слушатели просто совсем... задают этот вопрос,
нет,
потому
это
что
есть.
Привыкли к восприятию гражданской войны, как в нашей, в истории нашего государства.
Нет, фигурально выражаясь, да.
Это иные формы, да.
Ну да, это принимает иные формы, но перестрелки постоянно сейчас идут. И я не знаю, я считаю, что частично вот этот накал криминала сейчас, особенно в Чикаго, в Лос-Анджелесе, это тоже элементы гражданской войны в определенной степени.
7373948, телефон прямого эфира. Вокруг Пелоси был скандал, когда она во время локдауна сходила в закрытую парикмахерскую, помыла голову.
О, это самое малое, что она натворила. Самое малое.
Потому что в Америке не было системы всякой Face ID и прочее.
Вот здесь еще. Я как раз...
И соцмониторинга нету.
Я, кстати, хочу сказать, что к достоинству... Женя, вы же знаете, мы объективно пытаемся. Я хочу сказать, что Нэнси Пелоси, конечно, она очаровательная женщина, хотя она уже в возрасте. Она прекрасная мама, у нее 4 детей. Они у нее прекрасные семья, так что здесь, как говорится, за то, что она прическу себе сделала и хорошо выглядит, я только ей аплодирую, ради бога. Это, так сказать,
не,
проблема.
Не за локдаун. А? Не в локдаун.
Это не в локдаун. Да, не в локдаун. Ну, хорошо, но вот, ну, давайте женщине простим ее маленькие, так сказать, слабости, Женя.
Ну,
вот.
Ну хоть какой-то американской женщиной вы готовы что-то простить, Рафаэль?
Ну, я, безусловно. Я могу сказать очень много, да, не-не-не, ну что, не только ей, очень много из достойных абсолютно женщин. Вот, кстати, Эшли Бабит относится как раз к тем моим, как говорится, женщинам, да, для меня это вот действительно дух такой американки. И она девушка, женщина очаровательная. И, как говорится, боец в буквальном смысле слова. Это достойно уважения.
Упал на поле боя фактически. Здрасте,
да,
слушаем
да,
вас. Алло.
Да.
Добрый день. Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич,
пожалуйста. А скажите, Рафаэль, вот какая была необходимость не пускать Нуланд в Россию? Только из-за того, что она русофобка и ненавидит Россию?
Нуланд нельзя было
пускать. Ну, поехал бы наш заместитель министра обороны в другую страну, где США имеют железное влияние. Дали бы команду и не пустили бы его. И что дальше?
Я понял, да. Сергей Алексеевич, я понял.
Дипломатия не может исходить из того, что если нам плюют в рожу и плохо о нас говорят, с ними не разговаривать. Разговаривать надо хоть с лысым чертом, как говорил свой Ленин, если это делается в интересах собственной страны.
Совершенно верно. Спасибо. Сергей Алексеевич, значит, принципиальное ключевое слово, если это делается в интересах страны. Разговор с такими политическими деятелями, как Нуланд, не в интересах страны. Вот это мое убеждение глубокое. Это первое. Второе, я с вами, Сергей Алексеевич, не согласен в том плане, что если вам плюют в лицо, надо все равно разговаривать. Не надо. Не надо разговаривать. Надо утереться и дать оплюху, как говорится, этому человеку, чтобы он больше никогда таких вещей себе не позволял. Фигурально, конечно, выражаясь. Хватит уже пригибаться. Мы уже столько этих, так сказать, знаете, вот божьей росы этой на себе испытали. Столько всего уже, столько унижений уже было. Достаточно уже. Это, во-первых, это уже и нездорово даже для нашей страны. Потому что мы должны, еще раз я хочу повторить, если мы заявляем о себе как сверхдержава, то тогда, значит, надо и вести себя как сверхдержава. А сверхдержава, простите, не утирается просто так и не спускает. Мы не мстим, мы караем своих врагов.
Караем. 7373948, телефон прямого эфира. А теперь вас, Рафаэль, что в США не пустят, Сергей пишет.
О, в США не вас... пустят. Ну, вы знаете, в Украину не пустили несколько лет назад, я помню, да, это было. В США не знаю, пустят или не пустят. В данном случае для меня это не принципиально, потому что... Так сказать, ну, не
вы
пустят.
Уже там побыли.
Им правда? Же хуже, во-первых, да. Вот. А то, что не съезжу, ничего страшного. Есть хорошие места, куда можно съездить. И у нас
вы представляете,
здесь.
Вот как я просто вижу трансформацию, стремительную трансформацию аудитории нашей, потому что, помните, в одной из программ нас с вами обвиняли, что мы, значит, агенты там, то ли ФСБ, то ли ФБР, я уже не помню, чьи. Да. Другие говорили, что очень подозрительно, что мы с вами не остались в Соединенных Штатах Америки жить.
Ну, правильно.
Вот.
Правильно.
А теперь уже видите как. И я, в общем...
Женя, вы знаете, я хочу напомнить. Дело в том, что я уже говорил, что я с Грегом Вайнером, американским журналистом, он иногда приходит к нам в гости. Вот. Мы вели в Нью-Йорке передачу на русском радио в Нью-Йорке. У нас аудитория была более 2,5 миллиона, можете себе представить. Вот. Ну, и там, значит, вот, ну вот я просто хочу сказать, что и принципы, как говорится, я был там, для всех звонили, говорили, зачем этого агента КГБ меня пустили. А я их всегда поправлял. Не КГБ, ФСБ уже. А Грегу Вайнеру, да, а Грегу Вайнеру говорили, что он агент ЦРУ. Ну, то есть, я про российскую аудиторию говорил, что он агент ЦРУ, а я, значит, агент был, как говорится, КГБ, ФСБ, понимаете? Так что у меня это уже 25 лет преследует вот это, так сказать, это, и я здесь, как говорится...
Что вы на кого-то работаете.
Да, что вы на кого-то работаете, да, вот, и мне очень приятно, особенно, знаете, приятно осознавать, что я-то знаю, что я на кого работаю. Я работаю на свою семью, я работаю на нашу дорогую радиостанцию, которая дает возможность свободно выражать свое мнение, как это и должно быть в нормальной, профессиональной, на профессиональном информационном ресурсе. И поэтому, конечно,
а
это все очень...
Нравится.
Да, а то, что люди так полярно думают о нас, Женя, так это же хорошо.
Ну да, правда, тут один слушатель написал, что ведущий враг России, но...
Нет, а другая же а другой же написал, Женя, что Рафаэль, отстаньте, Женя не соросятница. Конечно, нет, я это подтверждаю. Подтверждаю никакой. Женя наш человек, абсолютно.
Я абсолютно, и слушайте, я даже на метро езжу.
Кстати, на всякий случай, я тоже, потому что в этих пробках даже маленький автомобильчик мой припарковать негде. Так что, уважаемые...
Эндрю говорит, если по-серьезному, бойкотировали мы ПАСЕ, но нашим депутатам ведь нужны поездки в Европу за госсчет, хорошие
гостиницы. Вот, кстати, да, хорошие. Что мы там делаем, до сих пор не знаю, Жень. И ПАСЕ, и ЕСПЧ, это просто непонятно. Приходим туда, чтобы...
ЕСПЧ это уже другое, с ЕСПЧ другое. У нас все-таки поправки в Конституцию приняты, и с ЕСПЧ уже не так все линейно.
А зачем тогда туда ездить-то? Зачем тогда? Зачем мы состоим в этой организации? Мы что, у нас что, недоразвитая какая-то судебная система, да, мы так это объясним?
Нет, а не об этом речь, потому что там не все решения принимаются не в пользу Российской Федерации.
А какая разница, иначе, это как институт, кому он нужен, зачем нам нужна эта организация, которая нам говорит, что правильно, что неправильно. Пускай они за собой следят. Они там мутузят, своих избивают до смертельных случаев и в Париже, и в Берлине. А они нас учат, как нам вести, что нам делать, и как кормить наших заключенных, и как медицинское обслуживание. Но это вообще смешно даже.
А ЕСПЧ по 7 мы туда взносы платим.
Еще какие, кстати. Вы знаете, сколько можно было бы купить квартир для наших многодетных семей и ветеранов войны, которые еще у нас есть? Слава богу, еще остались и живут. Хватит кормить.
7373948, еще минуту у нас осталось. Вот давайте послушаем, да. Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Владимир Михайлович.
Да, Владимир Михайлович, пожалуйста.
Я хочу вас возвратить вот к факту оплеванности из Запада нашей страны. Угу. А не есть ли это следствие политики нашего МИД под руководством нашего любимого Лаврова?
Я думаю,
как
что...
Как вы на это мнение?
Значит, я согласен с вами в том плане, что ответственность за внешнеполитическую деятельность полностью несет именно МИД во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. Я здесь с вами согласен. То, что это ответственность нашего МИДа, безусловно, в какой-то степени, значит, мы где-то недорабатываем, делаем неверные какие-то шаги. Это безусловно. Но я хочу сказать, что в большой степени все-таки нынешняя деятельность МИДа, она позитивна, и особенно деятельность министра. Те вещи, которые и те процессы, в которых участвует Лавров, как дипломат, как высокий профессионал, она, вне всякого сомнения, позитивна. Говорить, что это вина, допустим, МИДа, нет, так нельзя сказать. А ответственность всегда, ответственность лежит на политическом руководстве, ответственность лежит на руководстве МИДа, безусловно, здесь я с вами согласен.
Про что «Америка Лайт» сегодня?
«Америка Лайт» сегодня у нас будет об октябрьском проклятии. Это, да, Женя.
А, Хэллоуин, что ли?
Ни в коем случае, нет. Дело в том, что в 1907 году, в 1929 году, в 1987 году было резкое падение финансовой кризисы в Америке. К чему они привели? Я дам немножко исторически. Да, потому что все больше сейчас, в том числе, кстати, и Байден, президент, говорит о том, что мы на грани очередного финансового кризиса. Уважаемые радиослушатели, особенно те, кто держит деньги в долларах, вам будет очень много полезной информации и историческая ретроспектива в этом плане.
Рафаэль Ардуханян был с нами, журналист, американист. Рафаэль, через неделю точно совершенно мы с вами уже в студии.
Давайте, а то, Женя, видите, я без вашего присутствия радикальнее становлюсь и бесюсь. Внесите свою такую успокоительную часть.
Я приду обязательно.
Я как вас увижу, сразу добрее становлюсь.
Вот, далее у нас рубрика, я к вам через пару часов вернусь.
Счастливо.